Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. Гость этого выпуска нашей программы Владимир Плигин, председатель Комитета по конституционному законодательству Государственной Думы России. Здравствуйте, Владимир Николаевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Спрашивать его будут парламентский обозреватель независимой газеты Иван Родин и корреспондент украинского агентства «Укринформ» в Москве Игорь Соловей.
Здравствуйте.
Здрасте, коллеги. Естественно, тут долго даже объяснять не надо, почему мы позвали Владимира Николаевича. Это, в общем, обсуждение всего того пакета законов, с которыми выступил Дмитрий Медведев, по изменению выборов региональных, по изменению выборов Государственной Думы и вообще по вот этому пакету реформы. Я думаю, что мы поговорим об этом. Еще кроме этого, поговорим о политической ситуации, потому что до выборов остается неделя, и не обсудить ее было бы странно с человеком, который представляет партию власти.
Данила, все дело в том, что, говоря о предложениях президента Российской Федерации, вы не отметили два еще принципиальнейших законопроекта. Значит, и так или иначе, я бы хотел начать разговор с одного из них, если не сломаю ваш, конечно, сценарий.
У меня нет сценария. Нет сценария. Главное, что по этому сценарию действительно есть одна очень четко зафиксированная вещь. Это то, что прежде чем мы начнем вас расспрашивать и пытать, я должен ознакомить слушателей с вашей краткой биографией, пожалуйста.
Владимир Николаевич Плигин родился 19 мая 1960 года в Вологде. Окончил Ленинградский государственный университет. С 1982 года работал юристом-правоведом. В 1993 году стал соучредителем московской фирмы «Юста», позже петербургской компании «Юридическая фирма «Юст» и юридической фирмы «Группа «Юст». В декабре 2003 года был избран депутатом Государственной Думы по общефедеральному списку партии «Единая Россия». В Госдуме стал председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. В апреле 2005 года был среди инициаторов создания в «Единой России» либерально-консервативного крыла партии. В сентябре 2005 года Владимир Плигин основал клуб «4 ноября», который стал интеллектуальным и организационным центром праволиберального крыла «Единой России». В декабре 2007 года вновь избран депутатом Государственной Думы от «Единой России», стал председателем того же комитета. После думских выборов 2011 года Владимир Плигин опять стал председателем Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству.
Стабильность – признак мастерства.
Спасибо.
Ну что же, вы сказали, что я не упомянул еще о важных законах. Естественно, я, конечно же, хотел бы обсудить весь этот пакет, но начнем все-таки, наверное, с Госдумы, потому что это самое свежее. Вообще, конечно же, я прежде всего хочу спросить коллег, о чем они, если вдруг, например, у Ивана Родина совпадает с вами желание обсудить вот то, о чем вы сказали, то, Ваня, пожалуйста.
Ну, в совокупности можно обсуждать, потому что, на мой взгляд, закон о выборах в Думу и закон о либерализации партийного поля, они как-то в противоположных направлениях идут.
Интересная точка зрения.
Вопрос.
Ну, вопрос такой, если партию может создать любой человек и пойти на выборы, тоже фактически любая партия, то по закону о выборах получается по-новому, что это ничего не значит. Эти партии, возникшие, зарегистрированные, никаких шансов принять нормальное участие в выборах не имеют, а уж пройти в Государственную Думу практически.
Мне представляется, что такая слишком пессимистичная точка зрения, которая под собой вообще на самом деле мало что имеет. Первый вопрос, и спасибо большое, что вы вернули или дали возможность мне по этому поводу поговорить. Первый вопрос, конечно же, касается законодательства применительно к либерализации традиции регистрации политических партий, создания политических партий
в России. Я хотел бы, Владимир Николаевич, я хотел бы, чтобы вы вот об этом противоречии, которое, по мнению Ивана Родина, присутствует, сказали буквально сначала, то есть, чтобы
ответили на вопрос. Да, спасибо. С моей точки зрения никакого противоречия нет. Любая активно работающая политическая партия, а в том числе те общественные движения, которые в настоящее время функционируют как общественные движения или общественные объединения, после регистрации сумеют подготовиться к выборам в Государственную Думу, которые состоятся через 4 года, прошу прощения, у меня с математикой, и 8 месяцев. И если они реально заинтересованы в участии в борьбе за власть, что то они смогут к этим выборам подготовиться и смогут в них принять надлежащее участие. Для этого создаются все необходимые организационные основы.
Вань, а можно я спрошу, а почему вы считаете, что вот одно не совпадает с другим? Просто это важно, чтобы слушатели понимали, почему вы увидели противоречие.
Хорошо, постараюсь коротко, потому что, на мой взгляд, новый закон о выборах в Думу, он для партий, как минимум, старых, сильных, ну, а если говорить совсем радикально, то он для партии власти, той, у которой наибольшие позиции в стране, потому что, если мы вспомним, все последние созывы оппозиция, по крайней мере, уменьшала количество региональных групп, на которые делился его федеральный список, мотивируя это тем, что им тяжело поднимать даже не столько кадрово, сколько финансово и организационно. Сейчас каждая партия должна по максимуму выступить 225. Да, Владимир Николаевич скажет, что не обязательно 225, но...
Абсолютно так, не обязательно.
Но тогда хитрость в том, что падают шансы. Если избиратель в своей территориальном округе не видит конкретного человека от какой-то партии, кто сказал, что он будет за нее голосовать?
Ну да, это зависит еще тогда, это, конечно же, резко увеличивает информационно-пропагандистский кусок кампании, чтобы дойти до тех, кто, собственно, не видит в лицо.
Что, собственно говоря, и ставится одной из задач законопроекта. То есть президент совершенно открыто ставит задачу увеличения связи депутата от конкретной территории с избирателями на конкретной территории. Действительно, придется над этим вопросом работать всем партиям, в том числе и тем партиям, которые достаточно широко представлены. Я сразу хотел бы попросить прощения у уважаемых радиослушателей. Это связано с чем? Сам по себе законопроект, который касается выборов депутатов Государственной Думы, это 410 листов формата А4. Он насыщен очень многими и многими деталями, которые, я думаю, что у нас появится возможность по ним с удовольствием еще раз предметно поговорить, собственно говоря, по этому законопроекту. Но поверьте, что вот так это уменьшение представительства, уменьшение необходимости создавать различного рода региональные отделения, то есть оно дает большему количеству партий возможность участвовать в выборах и достигать результата. Это точно. Следующий момент. Если мы говорим вообще о тех трендах, которые есть в обществе, Иван прекрасно совершенно знает, насколько увеличили свое представительство в Государственной Думе оппозиционные партии. То есть в рамках последних выборов они существенно увеличили свое представительство. Поэтому я бы не вот так априори не вводил нас в некое ощущение того, что нет никакого рода возможности. Нужно бороться.
Игорь Славик. Тут Иван сказал, что все-таки этот законопроект, он укрепляет позиции партии власти. Вот, ну, я не могу с ним не согласиться, поскольку он все-таки эксперт в этой вашей сфере.
Игорь, не верьте, пожалуйста, Ивану на
слово. Хорошо, тогда я вас прошу об этом.
Текст.
Скажите, пожалуйста, мне как человеку страны немножко хочется понять, почему партия власти такая сильная, мощная, с большим потенциалом, боится регистрации тех других мелких партий, Парнасов и всех остальных. И это первая часть вопроса. Вторая, обсуждался ли этот вопрос на встрече президента, вот недавней встрече с лидером несистемной оппозиции? Были ли, может, вы в курсе, были ли какие-то обещания по поводу того, что что в следующем Госдуме они будут представлены?
Игорь, первое. Я думаю, что говорить о том, что кто-то чего-то боится, но совершенно неоправданно в связи с теми процессами, которые в настоящее время происходят. Наоборот, существенным образом упрощается регистрация политических партий. Уровень... Я очень сдержанно всегда употребляю слово «либеральный». Почему? Потому что либеральный имеет глубочайшее наполнение, оно очень разностороннее наполнение, и поэтому очень часто за счет того, что мы упрощаем употребление термина «либеральный», мы вот слово «либеральный» в рамках этого слова теряем сторонников. Поэтому я буду говорить об упрощении в данной ситуации регистрации политических партий. Они максимально упрощены. Кажется, Иван сказал только что, что любой может создать, да, политическую партию. Поэтому политическое поле будет представлено многими и многими партиями. В рамках обсуждения в Государственной Думе, фракциями Государственной Думы, возникал вопрос, а может быть увеличение количества представительства членов политических партий. В рамках беседы с президентом Российской Федерации возник вопрос о том, что может быть количество членов политической партии, может быть 1000 человек. Согласитесь, что одномоментно это все равно приведет к всплеску политической активности и числа политических партий. Состоялась встреча, в которой я принимал участие, рабочей группы, которая создана под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Володина. В рамках этой встречи принимали участие представители непарламентских партий и представители общественных движений или общественных объединений, которые будут зарегистрированы в качестве политических партий. В частности, Владимир Александрович Рыжков принимал участие. Принимал участие Сергей Николаевич Бабурин, принимал Геннадий Николаевич Селезнев, принимал участие. Принимал участие здесь, прошу прощения, я просто сегодня первый раз с ним встретился в жизни, естественно, я знаю эту фамилию очень хорошо, это Удальцов.
Сергей
Удальцов, и мне понравился разговор, это был очень конструктивный разговор, значит, мне кажется, что все участники беседы, подчеркиваю, все участники беседы сошлись в том, что политическое поле будет представлять интересы многих избирателей Российской Федерации. Почему? Потому что, по оценкам социологов, в настоящее время не представлено в рамках, то есть в действующей Государственной Думе, некоторые социологи говорили, что нам нужно было подумать о дополнительном представителе 45% избирателей.
Это программа «Лицом к лицу», в которой Иван Родин и Игорь Соловей задают вопросы Владимиру Плигину. И я бы хотел пойти к более широкому, может быть, вопросу. Вот к какому? Дело в том, что сейчас очень многие наблюдатели говорят, что все, что делает власть, а именно соглашается на расширение политического поля, несколько реформирует избирательные законы, это так называемая стратегия выживания до 4 марта, и что после 4 марта новый начальник, и примерно понятно, кого имеют в виду, новый начальник может все это дело отменить или, скажем так, благословить серьезные поправки. И сейчас некоторые вещи уже наблюдаются, такие как так называемый президентский фильтр, когда говорится про закон об избрании губернаторов. И вот вы можете сейчас, я не прошу руку на отсечение, но вот перед вами лежит книжка «Конституция Российской Федерации». Положив на нее руку, сказать, что не будет все это уведено в песок и отменено полностью.
Первое. Вот, вы знаете, вы слишком, как бы, упрощенно мне вопрос задаете. Значит, первое, непонятно, какой песок вы имеете в виду. Вот, это первое, наверное. Второй момент.
Вы юрист со стажем. Вы не знаете, как исчезают инициативы?
Значит, это первый момент. Второй момент, по поводу которого хотелось бы сказать. Вы присутствовали в Государственной Думе в течение последнего периода времени. Я вас там несколько раз видел. И вы, естественно, совершенно знаете о тех обсуждениях, которые состоялись на комитетах Государственной Думы, и поэтому в рамках этих обсуждений предлагаются, действительно обсуждаются ряд изменений. Значит, эти изменения, допустим, если говорить о выборах, выборах главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации к данному законопроекту в ходе обсуждения в комитете, в нашем комитете по конституционному законодательству и государственному строительству, было обозначено 4 четыре позиции, которые в дальнейшем будут обсуждаться. Эти четыре позиции касались ограничения сроков, на которые одно и то же лицо может быть избрано в качестве руководителя субъекта Российской Федерации. Они касались порядка форм проведения консультаций с президентом Российской Федерации. Они касались расширения, возможного расширения перечня оснований, по которым президент может ставить вопрос о прекращении полномочий главы.
Я спросил совершенно другую вещь.
Вы спросили, так вот все дело в том, что для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я же понимаю ваш вопрос, вы его задали очень конкретно и правильно. Все дело в том, что вы когда говорите о том, что что-то будет уведено в песок или не уведено в песок, президент предложил дискуссию по данным законопроектам. Поэтому любая поправка, которая предлагается или вносится, допустим, одним, предположим себе, субъектом X, может быть оценена как вообще там отказ от принципа, а другим субъектом, наоборот, как усиление действия принципа. Поэтому вот когда вы ставите столь серьезный вопрос, как отсечение руки, кажется, вы поставили вопрос.
Я вас попросил положить книжечку рукой, и вы еще не положили ее, надо сказать, на всякий случай.
Поэтому, когда мы говорим об этом с том серьезном жесте, который вы просите, то мы должны сначала согласиться по критериям оценок, что значит позиция плюс или что значит позиция минус.
Давайте
мы
расскажу.
Не договорились.
Значит, позиция плюс, на мой взгляд, это те позиции, которые озвучил президент в своем послании и которые он говорил, комментируя, собственно, сам факт передачи законопроекта в Государственную Думу, и те вещи, которые говорил лидер вашей партии Владимир Путин, говоря о тех или иных инициативах, например, о том же самом президентском фильтре. Вот совершенно очевидно, что есть два лидера, которые не скрывают, и на пресс-конференции в мае прошлого года Дмитрий Медведев это отметил, не скрывают, что у них есть разногласия по методам достижения общих целей. Это было сказано. Вот вопрос мой касается следующего. Не получится ли, что после 4 марта, получив новое руководство страны, Государственная Дума с большим удовольствием, имея большинство в лице «Единой России», просто либо похоронит, либо очень серьезно переработает инициативы тогда уже не президента России.
Мы же с вами друзья, правда? В этой части, если вы позволите, совершенно маленькое замечание. Вот вы когда говорите о новом руководстве или новом руководстве или еще что-то, на всякий случай я бы хотел вам напомнить, что президент Российской Федерации работает, и срок его полномочий заканчивается в момент принесения присяги другим руководителем государства, следующим главой государства, президентом Российской Федерации. То есть речь идет о том, что срок полномочий действующего президента закончится в мае текущего года. Это первый аспект, который я хотел бы отметить. Второй аспект. Ни у кого не вызывает сомнений о том, что в том числе и премьер-министром Российской Федерации поддерживаются те изменения, связанные с совершенствованием российской политической системы. Вы помните целый ряд публикаций, которые были сделаны премьер-министром, и в частности в рамках этих публикаций затрагивались вопросы усиления роли парламента, усиления конкуренции в политическом поле. То есть, таким образом, общие тенденции развития российской государственности направлены на увеличение представительства различных участников в политическом поле.
Иван, пожалуйста, Иван Рунин.
Путин действительно в одной из своих статей не сказал про президентский фильтр, а сказал ровно то, что написано у Медведева. То есть, при президентском контроле и возможности отозвать губернатора, который не справился. Но если даже вот в связи с этим посмотреть на закон, там очень любопытная такая конструкция. наконец-то мы определились, что такое утрата доверия президентом, да, это если губернатор совершил коррупционные правонарушения, вот, или конфликт интересов, кстати, весьма непонятный термин, вот. Есть механизм отзыва населения, но там совершенно другие механизмы. Чтобы отозвать губернатора, нужно серьезно попотеть, а президенту это сделать легко, и тогда зачем мучиться с избранием?
Вы знаете, Иван, вот это, я понимаю, что это в пылу полемики, но мне это очень интересно слышать от вас вообще. То есть от одного из опытнейших, известных мне корреспондентов, мы с вами постоянно находили общие точки зрения, за исключением нескольких заголовков в ваших статьях. Но я надеюсь, что заголовки делали не вы, надеюсь. Значит, вот в этой части никаких сомнений не вызывает уровень легитимности президента Российской Федерации. Это высшее должностное лицо Российской Федерации, это гарант Конституции, гарант соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Я не буду перечислять все конституционно определенные должности, поэтому у меня лично никаких сомнений не вызывает то, что президент Российской Федерации должен иметь право ставить вопрос о прекращении полномочий руководителя субъекта. Более того, в заключении комитета нам было предложено расширить перечень оснований, кроме тех двух, которых вы назвали, до нарушения федерального законодательства. Правда, там есть положение, связанное с тем, что должно быть установлено решением суда. Поэтому процедура очень демократична.
Я хотел тогда опять задать более широкий вопрос.
По поводу песка?
Нет. Про песок мы уже поняли. Более-менее, в общем, мой вопрос, получается, ушел в песок при том ответе, который я на него получил. Но мой следующий-то вопрос широкого плана вот какой. Вам, как юристу, совершенно очевидно, что в России очень много делается не по писанным правилам. Может быть, это такой...
Проблема, согласен полностью, может есть быть, проблема, да.
Ну, понимаете, Владимир Николаевич, так я ровно об этом вас спрашиваю. Я же вас спрашиваю как действующего политика, который уже 3 срока в Госдуме провел.
2 срока и несколько месяцев, да. Значит, вот. Вы, если вы хотите сказать, какие будут результаты от предложений, то есть что касается, собственно, законопроектов, то поверьте, что ждать осталось совершенно недолго. В ближайшее время они будут рассмотрены в первом чтении на заседании Государственной Думы с участием всех непарламентских партий, а также, это для вас может быть в некоторой степени новостью, на это заседание также будут приглашены и участники рабочей группы, которые в настоящее время представляют вот эти общественные объединения. То есть, таким образом, мы увидим и Сергея Удальцова, мы увидим и Владимира Рыжкова в зале заседаний Государственной Думы.
Мы увидим их в зале или на трибуне?
Мы увидим их в зале заседаний Государственной Думы, поскольку надо понимать, что законом предоставлено право не парламентским партиям выступать.
Ну что же, это только начало. Во второй части мы поговорим с Владимиром Плигиным и как с политиком, мы как с представителем партии власти и, конечно же, как с квалифицированным юристом. И уже я вижу, как Игорь Соловей приготовил свой вопрос. Этот вопрос прозвучит сразу же после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве состоялась гражданская акция «Большой белый круг». Ее участники вышли на внутреннюю сторону Садового кольца и, взявшись за руки, замкнули круг. А это значит, что в акции приняли участие более 30 тысяч человек. В Москве на площади Революции оппозиционеры провели народные гуляния под названием «Проводы политической зимы». Как сообщает МВД, в ходе гуляний были задержаны около 10 оппозиционеров. Во многих городах России сегодня прошли акции в рамках протестной кампании за честные выборы. На митинг в Петербурге, по оценкам корреспондента «Радио Свобода», вышли до 8 тысяч человек. Акции также прошли в Саратове, Самаре, Челябинске, Архангельске, Барнауле, Кемерово, Ижевске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Красноярске. В республике Тува, где в воскресенье произошло землетрясение магнитудой, по уточненным данным, 6,5, продолжают ощущаться подземные толчки. Зафиксировано 13 так называемых повторных сейсмических толчков меньшей интенсивности. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. В Сирии в воскресенье, по сведениям правозащитников, в столкновениях погибли не менее 29 человек. В тот же день в Сирии проходит референдум о поправках Конституции. Оппозиция призвала к бойкоту референдума, а страны Запада назвали его проведение фарсом. На севере Афганистана, в провинцию Кундуз, в воскресенье не менее 2 демонстрантов погибли в ходе продолжающихся 6-й день акций протеста в связи с сожжением Корана на базе сил НАТО в Баграме. Это была краткая сводка новостей.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней председатель Комитета Государственной Думы по конституционному законодательству Владимир Плигин отвечает на вопросы корреспондента украинского агентства «Укринформ» Игоря Соловья и парламентского обозревателя независимой газеты Ивана Родина. Ведет программу Данила Гальперович. Игорь, так... терпеливо ждавший начала второй части, пожалуйста.
Раз Данила дал нам команду говорить о более глобальных вещах, о партии, о роли партии...
Игорь, не путай команду с возможностью.
Дал возможность, хорошо. Предоставил нам такую возможность. У меня вопрос к тому, о чем вы упомянули в первой части. Вы упомянули о своем участии в этом заседании, в заседании встречи президента с лидерами несистемной оппозиции.
Встреча у Володина, первого зама главы администрации, которому поручено вести
после.
Рабочую встречу после встречи с президентом.
То есть у меня уточнить хотелось. Вы в курсе вот этого заявления, которое сейчас тиражируется, о том, что Медведев сказал, что выборы 96-го года президентские Ельцин не выиграл? Это было там сказано?
Значит, я не был на встрече президента с представителями, как это называют правильно, несистемной оппозиции, да, кажется, распространенный такой термин, поэтому я не знаю фразу президента, я бы не хотел комментировать то, что я не знаю.
Ну, хорошо. А, кстати, сами-то вы что думаете о тех выборах? Вы же наверняка не только думаете, но и знаете кое-что о тех выборах.
Вы знаете, все, что связано с Борисом Николаевичем Ельциным, мне неоднократно приходилось по этому поводу выступать в Государственной Думе, вообще по всему тому периоду времени российской истории. Это период российской истории. Это сложнейший период российской истории, фундаментальнейшие вещи менялись, и поэтому в рамках слома этих фундаментальнейших вещей происходили различного рода процессы. Мне представляется, что в данной ситуации мудрости, в том числе личность Ельцина, такая очень своеобразная личность Ельцина, но личность Ельцина позволила пройти эти времена относительно спокойно. Поэтому я бы вот к этой истории я бы относился так, знаете, она уже случилась. Что касается оценки тех событий, которые были, события были сложные, период был сложный. Мы вместе с вами все принимали участие в той или иной форме в этих событиях.
Но мы скорее все-таки в роли профессиональных свидетелей.
В роли, да, значит, соответственно, я драматично складывались выборы, но насколько я понимаю, другие партии такой, в конечном результате не оспаривают результаты тех выборов. То есть в дальнейшем случился еще более сложный процесс, я думаю, Иван со мной согласится. Те выборы способствовали такой приданию легитимности, если условно говоря, в духовном плане этого смысла, в духовном смысле, приданию легитимности Конституции Российской Федерации. Потому что до того периода времени очень часто ставились вопросы о Конституции, после того периода времени стали все опираться и ссылаться в своей работе на Конституцию Российской Федерации. Поэтому давайте историческое оставим истории. Разговор действительно о 90-х годах, мы к нему будем бесконечно возвращаться, к этому разговору, но, тем не менее, к нему нужно обращаться и с учетом, конечно, современности, но самое главное, с учетом того, в каких условиях жила страна.
Иван Рузин, пожалуйста, вопрос.
Мы можем перейти, например, к закону о выборах?
Запросто.
Владимир Николаевич.
Которому из них? В нас есть закон о выборах президента Российской Федерации.
О выборах в Думу, новый вариант. Вопрос такой, на который не смогла ответить руководитель главного правового управления, государственного правового управления президента Лариса Брычева. Почему страна делится на 225 частей? Где логика, на чем основана, почему не 250, почему не 200?
Значит, у нас 450 депутатов Государственной Думы, поэтому при формулировании этого, в принципе, исходили из этой логики о том, что 450. Также, правда, вы можете продолжить эту логику и сказать, что вы там заложили, ну, имеется в виду, в законопроекте заложена возможность каждого субъекта Российской Федерации быть представленным одним депутатом Государственной Думы, поэтому числа может быть, скажем, условно произвольное, но тем не менее это число, прошу прощения, возможно, кто у кого-нибудь из вас математическое образование, могу ли я употребить слово кратное, да, то есть кратное двум, то есть таким образом мы исходили из вот этой 450 на 2,225.
Пока не понимаю, потому что красиво или что?
Нет, потому что это наиболее вот такое, скажем, каждый субъект может иметь два представителя в Государственной Думе, за исключением ряда субъектов, которые будут иметь по одному представителю. Вот, и что бы я хотел, кстати, здесь сказать? Я это анонсировал, и поэтому это обещание выдержу. На встрече с вашими уважаемыми коллегами, которые представлены в Государственной Думе, мы договорились с ними предметно обсудить математическую формулу или математику процесса. То есть, каким образом статья, которая касается распределения мандатов в будущей Государственной Думе, она реализуется. Там есть 8 позиций, по поводу которых мы встретимся с представителями журналистского корпуса, вашими уважаемыми коллегами в Государственной Думе. Я подробно остановлюсь на действительно то, каким образом будет формироваться депутатский корпус в зависимости от разделения Российской Федерации на 225 территориальных единиц.
Олег Николаевич, то есть это не потому, что сначала в закон все-таки заложили одномандатников, потом их оттуда выкинули?
Это было несколько версий законопроекта, значит, но это не потому, что вначале, как вы говорите, туда заложили одну концепцию, а потом она перешла в другую концепцию. Нет, это не потому. Если вы посмотрите записку, пояснительную записку к законопроекту, который направил президент, там говорится о том, что сохраняется система, пропорциональная система формирования Государственной Думы. И, кстати, и в этой части очень важно, что действительно сохраняется такой определенный приоритет за таким политическим участником, как партии. Правда, по той достаточно формуле, которая есть в законопроекте, партии должны очень внимательно работать в каждой единице для того, чтобы достичь результата.
Владимир Николаевич, у нас очень молодой президент, отработавший один срок в сентябре прошлого года, вдруг совершенно неожиданно сказал, что никуда больше не хочет. Понимаете, какая штука? После этого, честно говоря, многие его действия воспринимаются как действия с зажатыми частями тела в тисках. Поэтому вот я хочу спросить вас конкретно. 225, мы все действительно давно в Госдуме. И 225 имеет смысл только при наличии одномандатных депутатов, потому что это полкорпуса.
Значит, что касается первой части того, о чем вы говорили. Мне приходится принимать участие, мне объективно, хотя я в целом должен сказать, что уже в силу возраста, наверное, не очень понимаю некоторые вещи, которые особенно предлагаются там людьми, допустим, в области такой функции, как, например, там перевод в электронный вид государственных муниципальных услуг. Это я просто терминологически не понимаю. Но
главное, что мы сейчас не ушли от чего.
Я об этом, собственно говоря, и говорю. Я хочу сказать следующее. Я принимаю участие в работе открытого правительства. И президент постоянно проводит встречи с участниками открытого правительства. Глава администрации президента создал рабочую группу, там определены направления работы. Допустим, мы работаем, допустим, меня пригласили, я сейчас работаю в двух такого рода группах, которые одна касается защиты прав граждан, вторая касается порядка децентрализации некоторых институтов управления страной. Я все к тому, что президент является активным участником политики. Президент создает новые форматы в этой политике, поэтому президент выдвигает новые идеи. Поэтому, когда вы оцениваете те или иные позиции, которые складываются в настоящее время, я бы хотел подчеркнуть, президент остается активным участником политики, и он предлагает и реализует новые форматы. В частности, в качестве законопроектов. Это нужно
уважать. Вы знаете,
какая
штука? Я вам скажу, что одним из самых трудных периодов правления Бориса Николаевича Ельцина, и мы с вами оба это знаем, был период, когда масса людей, находившихся рядом с ним, была вынуждена объяснять ту или иную, очевидно, несуразную ситуацию, происходившую с главой страны, каким-нибудь очень серьезными объяснениями. Это были операции на носовую перегородку, это было крепкое рукопожатие, это было не очень хорошее самочувствие после полета. А я был на этом визите в Ташкент. Понимаете?
Я говорю
о том, что на глазах у всего мира, потому что за этим следили очень многие люди, молодой реформистский президент, только что изложивший свою фактически президентскую программу второго срока на форуме в Санкт-Петербурге, уходит. И вы рассказываете нам под самыми разными углами, вот что нет, он до сих пор рукопожатие крепкое.
Значит, еще раз, мы говорим с вами о вещах, которые при всем уважении к вам нельзя совершенно сравнивать. Я не хотел бы говорить и останавливаться сегодня, оно так, скажем, слишком, знаете ли, так поверхностно на том, почему приходилось объяснять ситуацию, связанную с Борисом Николаевичем Ельциным. Хотел бы, кстати, обратить внимание на то, что Борис Николаевич Ельцин совершил в рамках российской истории почти революционный жест.
А я говорю совершенно не об этом, Владимир Николаевич. Я говорю о том, что люди возвращаются в советскую модель, когда они видят не то, что слышат, и слышат не то, что видят.
Значит,
и
возвращаемся немного назад. Значит, вот пример таким образом с Борисом Николаевичем применительно к этой модели немножко не то. Давайте с этим, согласитесь со мной.
Для восприятия.
Да, для восприятия. Второй очень... Мне представляется, что объяснять мне здесь тоже нет чего-то необходимости, поскольку президент очень точно определил позицию или политическую позицию, в которой в настоящее время мы находимся. Президент, характеризуя политическую ситуацию или характеризуя влияние тех или иных лидеров, сказал, это было прозвучало на съезде партии, он сказал о том, что несомненно, что в настоящее время Владимир Путин является наиболее влиятельным политиком. Я сейчас, может быть, вы термин мне дословно приведете слова
президента. Нет, он сказал популярным.
Да, наиболее популярным политиком, который в настоящее время есть в Российской Федерации. Поэтому этим президент определил свою позицию. И президент получил приглашение или, значит, стать премьер-министром. Поэтому здесь мне представляется, что в рамках этой модели никакой ее участник не нуждается в том, чтобы в какой-то степени оправдывать позицию.
Вот зачем нужны адвокаты. Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», в которой Владимир Плигин отвечает на вопросы Ивана Родина из «Независимой газеты», Игоря Соловья из агентства «Украинформ», ведет программу Данила Гальперович. Игорь, пожалуйста.
Владимир Николаевич, вот я хочу задать вопрос по поводу будущей вашей партии. Я, конечно, предвижу сразу некую критику по поводу юридических формулировок, но я буду называть...
Ну что вы, избави бог, я ни разу здесь этого не сделал. Я рассуждал только о слове «песок», а не юридических формулировок.
Более того, дело в том, что я не могу неправильно
назвать должность. Владимир Николаевич даже усомнился в своей компетентности в смысле слова «кратный», так что все в порядке.
Я просто могу неправильно назвать юридические должности, как оно будет называться. Ну, я скажу со стороны. Лидером «Единой России» является Владимир Путин. Да, который официальных должностей там не занимает, но он является лидером партии.
Это определено уставом.
Да, в чем-то я угадал. Но перед парламентскими выборами, он сейчас перед президентскими, он немножко абстрагируется от «Единой России», делая ставку больше на своих сторонников по ОНФ. И вместо себя он предлагает Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот меня интересует, как «Единая Россия» относится к тому, что будущее этой партии будет связано с человеком, с нынешним действующим президентом, который непонятно, будет он премьером еще, не будет, у которого, скажем так, за... Я понимаю, что вы человек президента, может быть, это не очень будет звучать с моих уст корректно, но вот западные СМИ, многие говорят, что президент стал хромой уткой сейчас. Не станет ли это ударом по рейтингу, по будущему? «Единой России»?
Рейтинг «Единой России» определяется поддержкой избирателей. Значит, «Единая Россия» признается в том, что, видимо, в каких-то частях мы не успели договориться или не успели точно обозначить свою позицию. Это привело к тому, что «Единая Россия» потеряла конституционное большинство в Государственной Думе. В настоящее время она где-то баланс, если Иван мне подскажет, 12 голосов, кажется, да? Для, он, да. Это баланс для принятия федеральных законов. Я не говорю о федеральной конституции, закона.
И сохранила количественное большинство при помощи магии. Это президент сказал.
Соответственно, возвращаемся назад, поэтому одновременно хотелось бы сказать следующее. В «Единой России», я думаю, вы встречали этих людей, очень большое количество людей, в том числе очень молодых людей, которые свое вообще жизненное кредо или будущее, они связывают с партией «Единая Россия». Значит, мне представляется, что это дает шанс того, что эта партия останется серьезным участником политической игры, серьезным и будет, как минимум, она обладает крупнейшей фракцией в настоящее время в Государственной Думе в течение ближайших лет. Что касается будущего, такого стратегического будущего, все зависит от конкуренции. Конечно же, вызовов будет больше. Но что бы хотел сказать, сама по себе «Единая Россия» наряду со всем прочим отражает и спектр взглядов людей правоконсервативного спектра. А это, между прочим, в том числе и высший слой среднего класса.
Персона Дмитрия Анатольевича Медведева, она в рамках этой концепции соответствует?
Дмитрий Анатольевич Медведев предложил несколько вещей, которые, кстати, вне зависимости от тех оценок, которые даются, они определят на ближайшее время ход российского политического процесса. Это связано со строительством правового государства, это связано с кампанией по борьбе с коррупцией, это фундаментальные вещи, связанные с модернизацией. Так или иначе, мы останемся в повестке, которая задана в настоящее время сроком Дмитрия Анатольевича Медведева.
Я даю вопрос Ивану Родину, и вижу, что он, скорее всего, захочет продолжить тему законов, и я бы был рад.
Нет, ну, и я, во-первых, хотел бы спросить, когда же Дмитрий Медведев может стать лидером партии, как и было говорено на том самом знаменитом съезде, где произошла рокировочка, как они это называют. И все-таки про 225 мы не договорили. Вот, на самом деле разговоры ходят такие, что была просто поставлена задача 225, а государственное правоуправление искать искала обоснование для этой цифры. Ну, все-таки здесь, конечно, пропагандистский эффект важен от этой цифры. Подчеркнуть, что приближение идет депутатов к населению через регионы, хотя по самому закону о выборах, Владимир Николаевич, ну, некоторые регионы будут лишены своего представительства. А кроме того, у нас же палата регионов Совета Федерации. Вот, поэтому, что мы так Думу-то решили приблизить к региональной специфике?
Мы приближаем Думу не к региональной специфике, мы приближаем Думу или депутатов Государственной Думы к избирателям. Вот это важный момент. А следующий момент, кстати, который вы сейчас, я отношусь к вам, как вы знаете, к вашим любым словам крайне серьезно. А значит, в этой части, когда вы мне сказали о том, что какой-то регион не будет представлен своим депутатом, а то в настоящее время территориальные единицы образуются в том числе в тех регионах, где число граждан, проживающих на территории, количество избирателей на территории значительно меньше вот этого средневзвешенного. И эти регионы будут представлены в Государственной Думе. Если вы считаете, что это каким-то образом вы не прочитали это, да, давайте тогда отдельно вне рамок передачи поговорим. Почему? Потому что мы закладываем идею представительства каждого субъекта Российской Федерации.
Когда же все-таки Медведев станет лидером Единой России?
Да. Я не смогу этого сказать, назвать какую-то точную дату. Это было бы неправильно.
Если говорить не про точные даты, но все-таки у вас наверняка, как у человека, во-первых, осведомленного, во-вторых, как правило, как правильно сказал Игорь Соловей, во многом принадлежащего к числу сторонников Дмитрия Медведева, имеется свои соображения по этому поводу. Вы можете период назвать, когда это может произойти? Могло бы, хорошо.
Выступая на встрече с представителями партии «Единая Россия», президент сказал о том, что он считает, что каждый человек, который участвует в политике, он должен быть членом партии. Он сказал это все без исключения. Поэтому я думаю, что после окончания президентского срока, а президент с учетом нашей специфики в настоящее время нашей политической системы, президент не является членом партии, а президент, наверное, после окончания президентских полномочий определится со своими решениями.
У меня есть еще пару вопросов по «Единой России», как о ее настоящем, так и о ее будущем. Первый совсем короткий. По-вашему, «Единая Россия» расколется?
Я думаю, что нет. Есть механизмы выравнивания мнений. Все эти механизмы выравнивания мнений сходятся на термине «консервативный», но причем не в буквальном смысле этого слова «консервативный», а то есть такой поступательное...
Про консервы там речь не идет. Да.
Поступательное развитие. Вот поэтому все эти термины сходятся на термин «поступательное развитие». Но, допустим, тот спектр взглядов, который отражает клуб 4 ноября, работающий с партией «Единая Россия», он такой либерально-консервативный спектр взглядов. Мы, конечно же, будем этот спектр взглядов развивать. Мне представляется очень важно, чтобы в условиях, когда происходит такое, знаете ли, если угодно, полевение мира в силу понятных мне причин, наряду с этим удерживались и политика, которая отражает позиции, такие правоконсервативные позиции. Сейчас в Государственной Думе все остальные партии скорее исповедуют левую идеологию. Если правда, к одной из партий эту идеологию можно отнести как левую.
Да, ну здесь, кстати, я в чем-то согласен с Владимиром Плегиным. Я, правда, назвал то, что происходит сейчас с миром, не полевение, а его как бы это по анархении, скорее бы, он скатывается скорее ближе к позициям анархистов, причем классических.
Вы имеете в виду монархическая стилистика?
Нет, анархения.
Анархическая стилистика. Да. Но да, я думаю, что я с вами соглашусь, и для этого есть очень фундаментальнейшие основания.
Да, это на самом деле тема для целой передачи. Вот что происходит сейчас с сознанием массы в мире. Это
думаю, что Игорь
штука.
Мог нам бы рассказать очень много хороших и интересных событий, которые в этой связи происходили в Украине. Значит, и я думаю, что это был один из таких интересных примеров.
Ну, вместо этого он задаст вопрос.
Да, вопрос уточнения. Вы несколько раз акцентировали внимание на том, что президент останется работать до мая. Скажите, пожалуйста, это означает, что до мая Госдума примет эти поправки, которые он внес по избирательному законодательству?
Законы, да.
Сроки рассылок. Нужно понимать, что существуют два типа законопроектов, которые есть в Российской Федерации. Одни требуют длительных сроков рассылок. Это законы совместного ведения с субъектами Российской Федерации. К ним относятся законопроекты по сбору подписей и по поводу списка губернаторов. Но мне кажется, и они попадают в возможность быть принятыми в течение апреля. Значит, что касается политических партий, то сроки рассылок, несомненно, они попадают. Что касается выборов депутатов Государственной Думы, в настоящее время этот законопроект проходит думские процедуры, и Советом Государственной Думы, который состоится 12 марта, будет определен срок его рассылки. Я должен сказать, что срок рассылки может быть не сокращенным, а он определен Советом Государственной Думы, потому что это законопроект исключительной компетенции Российской Федерации.
У вас есть коллега, просто вы говорили о молодежи, которая связывает так или иначе свою судьбу с Единой Россией, зовут его Роберт Шлегель. Понимает ли Роберт Шлегель, когда он, например, пытается узнать, почему наши коллеги с телеканала «Дождь» существуют и на какие деньги, что он делает для партии «Единая Россия»?
Я не готов комментировать то, что Роберт сказал по поводу телеканала «Дождь», потому
он
что...
Он не сказал, он обратился к следователям.
Это я просто не знаю. Комментировать коллегу, тем более не имея возможности с ним обсудить какую-то тему, с моей точки зрения, для меня было бы неэтичным. Я знаю единственное, что точно знает Шлегель, то, что не знаю я, это каким образом пользоваться аккаунтами в интернете. Вот, значит, и он открыл, в частности, мой аккаунт. Я обязательно к этому вернусь.
Ну что ж, я надеюсь, что до следующей нашей встречи, она наверняка будет не слишком через большое время, я надеюсь, что Владимир Плигин сохранит добрую традицию общения с Радио Свободы, он узнает, что именно Роберт Шлегель решил сделать с телеканалом «Дождь». Я очень вам благодарен за то, что вы пришли и ответили на вопросы, которые как являются профильными для вашего комитета, так и являются профилем для вас, как для политика и для действующей публичной персоны. Большое вам спасибо.
Позвольте пожелать радиослушателям успешно встретить 8 марта. Женщинам просто прекрасно, а мужчинам терпеливо сделать все поздравления. Будьте здоровы.
На этом этот выпуск программы «Лицом к лицу» подошел к своему окончанию. Его звукорежиссер Олег Львов и ведущий Данила Викторович с вами прощаются, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Русские профессора из архивов Казанского, Харьковского и Московского университетов. Почему Александровская модель просуществовала до наших дней? Университетская автономия в России, миф и реальность. Что входило в обязанности профессора? Прошлое и настоящее высшей школы в России обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 26 февраля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фитрилек, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».